микрофона Ирина Лагунина, а в сегодняшнем круглом столе участвуют модератор нескольких ассамблей, активист движения «Купая Бай» Павел Овчинников, член оргкомитета гражданского форума, представитель движения «Новые левые» Александр Абрамович, художник и член российского социалистического движения Арсений Жиляев. Господа, если смотреть социальные сети, если смотреть Твиттер или Фейсбук, то складывается впечатление, что вот вся активность лагеря заключается в том, что где-то лагерь установили, где-то его разогнала полиция, где-то полиция установила баррикады и не дает лагерю собраться. Но, тем не менее, у этого лагеря есть содержательная составляющая. Как бы вы ее определили, Александр Абрамович?
Ну, прежде всего, это, конечно, самоорганизация людей, которые настроены протестно. Тут не столь важна форма, к сожалению, в большей степени это зависит от действий власти, что менее жестко пресекается, что возможно, то и происходит. Но важнее всего самоорганизация. Люди как-то кооперируют свои усилия в этом движении. И принципиально, что с 6 мая по 12 июня, ну теперь уже очевидно, что получится неразрывная, так сказать, связь реальных живых людей, не виртуальных хомячков, как сейчас модно стало говорить, а реально людей, выходящих в Москве, ряде других городов, то или иное место, где сейчас это возможно, общающихся между собой, выдвигающихся возможные инициативы и политического, и социального, и культурного плана, направленные на, в конечном счете, становление гражданского общества и борьбу с авторитарным режимом. За ликвидацию самодержавия, я бы даже сказал. Такие настроения, ну, как мне кажется, у большинства людей сейчас уже, особенно после 6 мая, участвующих в протестном движении.
Арсений?
Мне как раз кажется, что форма все-таки в данном случае важна. И то, что этот лагерь действительно является небывалым просто для России примером самоорганизации, это уже само по себе ценно. И исторический смысл происходящего, я думаю, что сейчас определять крайне сложно, это будет определяться позже, но даже то, что есть сегодня уже какая-то такая предварительная рефлексия в интернет-СМИ, среди аналитиков, все, конечно же, отмечают, что вот, например, опыт ассамблеи, вот такой вот радикальной прямой демократии, ну, Россия не знала, наверное, со времен первых народных советов 17-го года. Я думаю, что никто не был готов к такому повороту событий. Это совершенно по-иному переформатирует протест. Это гораздо, как мне кажется, для власти опасная ситуация, потому что в данном случае уже нету четко обозначенных лидеров, нету ньюсмейкеров, вип-персон и так далее, а есть некая попытка, заявка на новую коллективную субъективность. Это совершенно новая, в хорошем смысле, революционная вещь, и здесь я солидарен с коллегами по поводу того, что чем больше вот эта ситуация будет сохраняться в таком как бы позитивном развивающемся ключе, тем лучше, потому что тот опыт, который получают люди, который получает Россия и наше формирующееся гражданское общество, он вот уникален. А что касается вот смысла политического позиционного, то мне кажется, он тоже имеет место быть. Вот, просто, может быть, пока он в такой какой-то не до конца понятной для власти, для всех остальных форме, что, может быть, даже и неплохо, потому что вот как-то такая картинка страшная с полицией и дубинками, всем понятно, а когда картинка, где люди принимают решение, ответственность за судьбу своей страны на себя в режиме обсуждения и поиска консенсуса, это как-то пока не до конца ясно, но я повторюсь, мне кажется, это очень-очень важное событие, и я думаю, что надеюсь, по крайней мере, что вот этот опыт ассамблеи, он будет распространяться. Сегодня уже несколько городов включилось. То есть была сначала Самара с гуляниями, сейчас уже есть ассамблея в Уфе, по-моему, в Калининграде. То есть мне кажется, что мы в начале очень долгого процесса, который, может быть, связан не столько с локальными проблемами, российскими выборами и так далее, сколько вообще, в принципе, деградации и потери доверия к представительской политической системе.
Господа, есть у кого что добавить, дополнить?
Могу как раз добавить Арсению, что то, что происходит не локально, оно вписывается в общемировой контекст. И, может быть, это ошибка тех, кто пытается сейчас осмыслить, смотря на происходящее, исключительно со стороны того, что происходит в России. То, что происходит, этот опыт самоорганизации, работы ассамблеи и та сеть в интернете, которая ей сопутствует, которая внешне выражена только в собраниях людей в определенном месте, это на самом деле более емкая вещь, координация, взаимное общение через интернет, создание структуры определенной, которая постепенно выкристаллизовывается с каждым мультфильмом, все четче. Все это вписывается в общемировую практику, которая связана, конечно же, с движениями Occupy, которые вспыхивают по всему миру. И вот часто говорят, что Occupy Wall Street ничего не добился. А опять же, так не совсем верно говорить, потому что, может быть, они не достигли каких-то целей, которые, казалось бы, они преследовали. Но те вспышки, которые начали сопутствовать по всему миру, а теперь в Москве, в таком очень странном варианте, который происходит, это и есть те процессы, которые вписываются в общемировое пространство. Очень важно включать это в глобальный контекст. И здесь я могу сослаться на Бориса Гройса, который говорил о том, что то, что произошло в мире сейчас к этому моменту, это экономическая глобализация, которая уже осуществилась. Но политическая глобализация, кажется, еще не начиналась. Но есть ощущение, что вот эти движения Купай – это и есть начало процесса политической глобализации мира.
Спасибо, Павел Овчинников. Александр Абрамович, вот Павел заметил, что это начало общего процесса политической глобализации, но Россия все-таки отличается от Occupy Wall Street, и московский Occupy отличается от Occupy Wall Street тем, что фактически в России сейчас это единственное место для общественной дискуссии. Интернет, либо вот та самая ассамблея, дискуссия, которая началась на улицах российских городов. Как бы вы сформулировали вот зерно этой дискуссии? Что для вас было, ну, основным за это время?
Ну, я хотел бы оттолкнуться от мысли о том, что в какой-то степени исчерпала себя представительная демократия, хотя я полностью с этим согласиться не могу. Я очень уважаю анархистов, в чем-то близок к ним по взгляду, но все-таки полностью таковым не являюсь. Пока без представительной демократии в принципе обойтись нельзя, но роль прямой демократии надо усиливать. И это, безусловно, очень важный позитивный опыт. А что касается зерна дискуссии, ну, важно понимать, что само по себе какое-то активное гражданское движение совершенно не обязательно ведет в конечном счете к той политической, социально-экономической цели, которую субъективно преследует большинство его участников. Но если говорить о нашем негативном примере, можно вспомнить предыдущую трансформацию, ну, условно говоря, Горбачевского режима в ельцинский, скажем, условно. Какие силы в наибольшей степени поспособствовали такой перемене? Ну, наверное, можно, не рискуя сильно ошибиться, выделить прежде всего шахтеров и интеллигенцию крупных городов. И посмотреть, кто больше всех проиграл от тех изменений, которые последовали, ну, по крайней мере, в социальном смысле. Вот как раз шахтеры, причем не только, там, условно говоря, в зарплате, но и собственными жизнями, расплачивались за ту недальновидную политику, которую проводила та власть, которая пришла прежде всего благодаря их усилиям. Поэтому очень важно сформулировать какие-то конструктивные пути к решению тех проблем, которые реально волнуют людей, участвующих в протестном движении, в том числе в такой форме народных гуляний. Дискуссии самые разные, естественно. Но ассамблеи прежде всего решают вопросы, ну, как бы внутренние. Самоорганизация, вот действительно ключевое слово, которое и коллеги, и я употребили. Но важнее, конечно, не само существование лагеря в том или ином месте с технической точки зрения. Хотя для тех людей, которые там, условно говоря, остаются на ночь, это, конечно, чрезвычайно важно. Но с точки зрения общества в целом гораздо важнее, какие инициативы будут реализовываться и как дальше будет проистекать протестное движение, как смогут рядовые участники повлиять на ход вещей. К сожалению, предыдущий опыт, ну, условно говоря, с 10 декабря по 6 мая, имел ту негативную сторону, что, на мой взгляд, большой отрыв был от тех, кто чаще всего был на трибуне крупных митингов на Болотной, Сахарова, и рядовыми участниками движения. И особенно если учесть, что теперь протест пошел и в регионы, пусть не так многочисленно, как в Москве, но это, на мой взгляд, еще более важно. И там, конечно, на первый план в ближайшее время неизбежно будут выдвигаться социальные проблемы. Тем более, что власть своими негативными действиями этому всячески способствует, к сожалению. Тот же закон о коммерциализации социальной сферы, угроза образованию.
Спасибо, Александр Абрамович. Вы, кстати, выдвинули одну политическую идею, это инициатива референдума, но к ней мы вернемся чуть позже, а сначала я предоставлю слово Арсению Жиляеву.
Я бы так сформулировал, что действительно тот орган самоуправления основной, который сейчас выделился, это ассамблея, в основном сосредоточен на решении будущего непосредственно лагеря и либо будущих действий людей, которые принимают участие в этих ассамблеях. Но должен отметить, что несколько раз были попытки говорить о более широкой проблематике, потому что все абсолютно, особенно вот в таком живом режиме, не в режиме там говорения со СМИ, подчеркивают необходимость включения в списки требований реальной социальной повестки дня, потому что она очень жесткая, и то правительство, которое было сформировано, оно говорит о том, что нас ждут очень жесткие неолиберальные реформы, связанные с продолжением коммерциализации образования, медицины и так далее, о чем действительно уже говорилось, и это закон ФЗ-83, который будет действовать с сентября этого года в полную силу, я думаю, что он просто может произвести реальный социальный взрыв. То же самое касается и культуры, потому что совершенно понятно, что новый министр культуры будет занимать такую радикально консервативную позицию по отношению к культурному производству, что уже сегодня выражается в, я не знаю, там, нападении казаков на художников или в репрессиях непосредственно. Вот эти все вещи, которые крайне актуальны для России, но почему-то оргкомитет, состоящий до сих пор, там, я не знаю, из 5 политиков, подававших заявку на первый митинг после думских выборов, он до сих пор определяет повестку протеста, прислушиваться к ассамблеям и инициативам снизу он не хочет. Гражданский комитет, который был сформирован почти одновременно с оргкомитетом, с стараниями Ильи Пономарева, тоже не смог стать тем рупором. Поэтому я очень сильно надеюсь, что вот те вещи, которые уже сверхактуальны, и уже идет борьба гражданских активистов за это, в том числе, например, проблемы, связанные с экологией и с незаконной вырубкой лесов. И если все будет продолжаться в том же режиме, конечно, вся эта история либо заглохнет, либо просто мы поймем, что эти люди хотят лишь реализации личных амбиций. Если же все-таки произойдет какое-то переформулирование повестки, опять же, может быть, в связи с регионами, в связи с Московской ассамблеей, которая пытается говорить о социальной повестке, то я думаю, что вот это и станет, наверное, центральным смысловым ядром, которое может привести этот лагерь. Но вообще, вот по моим ощущениям, люди просто в России ужасно истосковались по возможности открытой дискуссии на политические темы. То есть здесь скорее важен вот этот сам факт демократического полилога, нежели чем, скажем, какой-то его конкретный здесь сейчас результат.
Спасибо, Арсений Жиляев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто за честные выборы. Ассамблеи «Окупай Абай». В сегодняшнем круглом столе участвуют модератор нескольких ассамблей, активист движения «Окупай Абай» Павел Овчинников, член оргкомитета гражданского форума, представитель движения «Новые левые» Александр Абрамович, художник и член Российского социалистического движения Арсений Жиляев. Я тоже замечаю, что два очень важных фактора протеста – социальные проблемы и экологические. И, на мой взгляд, экологическое движение помогло сохранить в стране в последние годы гражданское общество. Павел Овчинников, это вопрос вам. Вы были модератором нескольких ассамблей. Понятно, что, может быть, политическая мысль сейчас еще очень аморфная. Может быть, это первая попытка людей, как сказал Арсений, изголодавшихся по возможности свободно выразить свои политические взгляды, прийти и поговорить. Но, тем не менее, вы участвуете и наблюдаете за дискуссией в лагере. С какими политическими посылами приходят люди?
Люди хотят разобраться в том, что происходит. Во-первых, они должны осмыслить тот опыт, который они получают. То есть один человек, который сталкивается с этой гигантской системой, машиной, он чувствует свое бессилие, он чувствует, что принимает законы, образование меняет, коммерциализирует, что он может сделать. И мне кажется, что когда человек собрался с силами и пришел дискутировать, это и есть заявление о некотором желании прямого действия. Действие о том, чтобы вот начинать делать прямо что-то и сейчас. А не ждать, не ходить на митинги и выражать свое недовольство. Потому что можно сколь угодно его выражать, а правительство будет все равно не обращать на это внимания и не обращать внимания на то, что законы нужно как-то менять и делать их более адаптированными, и, может быть, те люди, которые пришли, хотят начать что-то делать сами. Ну, то есть, что касается ФЗ-83, мне кажется, что ответом может стать непосредственное действие. То есть взять, собрать школу и начать учить своих товарищей, детей своих друзей, не взирая на то, что происходит. А назрело желание не просто влиять на власть или попытаться влиять, а уже непосредственно заниматься какими-то конкретными прямыми действиями.
В качестве конкретного прямого действия я как раз хочу привести инициативу Александра Абрамовича «Референдум». Александр, расскажите о ней подробнее, пожалуйста.
Я полагаю, что это в данный момент единственная форма, ну, по сути дела, революционного, можно сказать, прямого действия, но как это не парадоксально звучит, которую, в принципе, можно осуществить в рамках закона. То есть существует федеральный конституционный закон о референдуме Российской Федерации. Якобы существует Конституция 93-го года, я говорю якобы, потому что на самом деле она на референдуме 12 декабря 93-го года была народом отвергнута, если считать по закону, а не по незаконному указу бывшего президента Ельцина. Но, тем не менее, власти делают вид, что они действуют, существуют, что они их якобы соблюдают, и этим можно и нужно, на мой взгляд, воспользоваться. На референдуме, в конечном счете, я хотел бы изменить, так нескромно скажем, всю систему, как политическую, так и социальную, экономическую и правовую, естественно. То есть наиболее комплексно это можно сделать, изменив основной закон. Я специально не употребляю термин «конституция», чтобы не создавать терминологическую путаницу, и тут есть некоторая, ну, юридическая хитрость, чтобы уменьшить вероятность отказа за счет ложного толкования 134-135 статей Конституции 93-го года, где говорится о порядке ее изменений. Таким образом, в принципе, прямого запрета в законодательстве народу самому принять Конституцию, новый основной закон, общественный договор, как я это называю в соответствии с теорией Руссо, нет. Чтобы была понятна, ну, политическая природа, кто люди, выдвигающие эту инициативу, за что, против чего они выступают, я предполагаю еще несколько вопросов, направленных на делегитимацию, во-первых, существующего политического режима, то есть показывающих, каким последствиям привела его политика. Последствия пагубные, но тут и война в Чечне, и социальные последствия, демографические и так далее. Далее, я предполагаю, вопрос вынести о том, чтобы отменить антидемократические, антисоциальные законы, которые резко ухудшают жизнь наших сограждан. Далее я бы предложил третий вопрос о применении последствий ничтожности Конституции 93-го года. Это принципиальнейший правовой вопрос, который мог бы изменить ситуацию в корне. Ну, приведу такой пример. Если сделать только этого, даже не принимая новую Конституцию, то это означало бы, что выборы нужно проводить по закону о выборах народных депутатов Российской Федерации, действовавшим вот в те годы. Там, между прочим, выборы совершенно бесплатные для участников процесса по так называемой французской, то есть мажоритарной системе абсолютного большинства, двухтуровой, которая была бы крайне невыгодна для Единой России, поскольку во втором туре понятно, что почти все настроения суммировались бы против кандидата от партии власти. Четвертый вопрос – это принятие общественного договора свободных граждан, основного закона Евразийского союза.
Павел Овчинников.
По поводу референдума возникают здесь два вопроса. Во-первых, желание обратить внимание на некоторый исландский опыт, о котором достаточно мало говорят в прессе. Это как раз вопрос о том, как все-таки есть международный контекст. И что происходило в Исландии, может быть, вы знаете, по банкротству и гигантские долги, которые правительство, ведущее достаточно либеральную политику, хотело обязать все население выплачивать. И такой вечный кредит на 15 лет. Но тогда случилась достаточно странная вещь. Там был именно собран референдум, и было решено, правительство поддержало в тот момент народ, и была принята новая конституция, отчасти написанная через интернет. То есть это такое явление коллективной солидарности и по принятию решений. И они отказались выплачивать эти долги. Тут интересно то, что Исландия достаточно маленькая страна. У нас совершенно другая Москва. В несколько раз больше всей Исландии целиком, а не говоря про всю остальную Россию. И тогда перехожу ко второму вопросу. Каким образом мог бы собраться референдум, который захватил бы всю Россию целиком? Мне кажется, что вот опыт ассамблей и опыт самоорганизации и есть путь к тому, чтобы люди каким-то образом, используя современные технологии, могли объединиться вокруг этой общей идеи и высказать свои требования конкретные, и как некоторым коллективным образом.
Спасибо, Арсений Желяев.
Мне кажется, что идея хорошая. Единственная проблема здесь, я с очень большим трудом могу представить, что вот вся наша олигархическая власть со всей ее гигантской капитализацией вот так легко скажет: да, ребят, вы молодцы большие, давайте мы сейчас все эти деньги пустим не куда-нибудь в офшоры и не в западные банки, а просто изменим чуть-чуть там институцию так, чтобы у нас в стране появилось нормальное образование, медицина и так далее, и так далее, и так далее. Я в это с большим трудом верю, поэтому это идея хорошая, которую нужно всячески поддерживать, но я боюсь, что нас ждут очень-очень много лет борьбы и просветительства до тех пор, пока мы созреем для того, чтобы каким-то образом реально изменить эту ситуацию. Хотя, вот как ощущение изнутри, все очень подвижно, все может измениться в любой момент. И прекрасно, что есть уже готовые некие решения, которые можно использовать. Но вот, повторюсь, мне кажется, что надо пытаться идти за творчеством масс и смотреть, в какой форме сегодня политической организации и борьбы они прибегают.
Спасибо. В сегодняшней беседе участвовали активист движения «Окупай Абай» Павел Овчинников, член оргкомитета Гражданского форума, представитель движения «Новые левые» Александр Абрамович и член Российского социалистического движения Арсений Желяев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.